Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях священник Харлампиевского храма Ирий Валерий Романов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте, Варвара. Всех с праздником Крещения Господня.
Действительно, в ночь субботы на воскресенье православные христиане праздновали Крещение Господне. Сегодня мы с отцом Валерием как раз поговорим об этом празднике. Первый вопрос к вам, батюшка. Чем было крещение в жизни Христа? Если я правильно понимаю, то самого распятия еще не произошло, и Христос на земле, он даже еще не встретил своих учеников, но он уже принимает крещение, причем это происходит публично. Почему мы говорим о символе креста, хотя до распятия еще 3 года?
Во-первых, я бы хотел немножко сначала сказать вообще о самом празднике Крещения Господня, потому что это действительно один из важнейших праздников для православной церкви. И, например, в первые века Крещение Господне и Рождество Христово, они вообще не были друг от друга отделены. Да, то есть это был, можно сказать, один праздник. И при этом именно Крещение Господне было на первом плане, да, потому что, как мы знаем, Крещение Господне по-другому, этот праздник еще называется Богоявление. Почему Богоявление? Да, потому что вот в этот момент, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан по достижении 30-летнего возраста, как нам повествует Евангелие от Луки, он был крещен Иоанном Крестителем в этой реке Иордан. И в этот момент, и мы опять же читаем это в Евангелиях, кстати говоря, все 4 евангелиста повествуют об этом событии, да, то есть и Марк, и Лука, и Матфей, и Иоанн. И в этот момент, когда он крестился на реке Иордан, от Иоанна Крестителя были явлены все 3 лица Святой Троицы. Да, то есть мы помним, что Господь Бог для нас – это Троица.
Дух в виде голубини, глаз небес.
Да, да, то есть глаз с небес, сей есть Сын мой возлюбленный, на котором мое благоволение, это голос Бога Отца, да, то есть Бог Сын, непосредственно Иисус Христос, да, который приходит на реку Иордан, и Иоанн Креститель увидел Святого Духа в виде голубя, который сходил на главу Иисуса Христа. А вообще, для того, чтобы вот ответить на ваш вопрос, еще нам, думаю, надо разобраться в значениях слова, самого по себе слова «крещение», да, что означает этимология, скажем так, этого слова, а причем, если мы возьмем греческий, слово, да, то как бы есть разница между греческими словами крещение, например, крест, да, и нашими русскими словами. По-гречески это слово крещение по-гречески звучит как ваптисма, что у древних греков обозначало не только крещение, и мы это анализируем, когда мы анализируем Священное Писание, мы можем это заметить, а еще и, например, погружение, да, омывание, вот, ну и, соответственно, глагол ваптизо, а он означает не только крестить, но еще погружать, омывать и окунать. Да? И, собственно, действительно, что было крещение? Да? Это было погружение в воду. Ну и для нас, естественно, таинство крещения – это тоже обязательно погружение в воду. Вот. И чтобы не быть голословным, я могу привести вот даже цитаты вот из Священного Писания, чтобы мы понимали, что действительно вот это слово использовалось в этих значениях. Соответственно, конечно же, в Евангелиях, да, вот, например, Матфея 28 глава, 19 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Ну, то есть это последние слова нашего Господа Иисуса Христа, когда Он отправляет своих учеников, да, вот проповедовать Евангелие по всему миру и крестить людей. И вот греческое слово, где мы вот видим крестя, стоит ваптизондес. Да, ваптизондес, как раз греческое слово. Ваптизм, производное от этого слова. Дальше мы смотрим, например, Матфея 21 глава, 25 стих. «Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?» Это Господь задает такой вопрос фарисеям. Тоже слово «крещение» стоит «ваптисма». И это мы смотрим перевод «ваптисма» как «крещение». А вот сейчас я вам приведу цитаты из Ветхого Завета, где вот это слово «ваптисма», а точнее производные от него, они переводятся не как «крещение», да, как, например, «окунулся» или «окунет», или «погрузишь». Ну, вот, например, 4 книга Царств, 5 глава, 14 стих. «И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». И вот как раз слово «окунулся», греческий вариант стоит «эваптисато».
Про крещение еще даже речи никакой нет.
Да, конечно, конечно. Здесь о крещении не идет речи. Вот. Дальше. Второзаконие, 33 глава, 24 стих. «Об Осире сказал: благословен между сынами Осир, он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою». Греческий вариант — окунет в апси. Вот. Ну и последний пример. Там, на самом деле, примеров очень много. Цитат можно найти очень много в Священном Писании. Я вот несколько взял, чтобы было представление у нас. Книга Иова, 9 глава, 31 стих. «То и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои». И вот как раз слово «погрузишь» по-гречески звучит как «эвапсос».
Даже не воду.
Да, конечно, даже не воду. Но, как мы видим, конечно же, в русском языке вот крещение, по мнению многих специалистов, оно действительно все-таки связано со словом «крест». Почему? Потому что я думаю, что вот к тому моменту, когда у нас на Руси, у славян, было принято крещение, это уже какой? 9-10 века от Рождества Христова, да? И поэтому понимание вот этого события, погружения, да, оно стало связано именно с крещением. И действительно, даже в современном новогреческом языке ваптисма переводится как только крещение. То есть там уже погружение, да, омывание, это уже используются совершенно другие слова. То есть вот это ваптисма как крещение, оно окончательно закрепилось и в греческом языке, да, и в том числе и на русский язык, да, то есть уже переводилось крещение, и, конечно, это слово уже имеет связь со словом крест. А почему? Потому что действительно вот это событие крещения Христа на реке Иордан, это как раз начало его пути на Голгофу, да, потому что до 30 лет он жил со своей матерью, да, Пресвятой Богородицей, со своим названным отцом Иосифом Обручником. Он никак себя не являл, как мессия до этого момента. И только по достижении 30-летнего возраста он приходит на реку Иордан, крестится, и после этого начинается его служение. Да, то есть он, во-первых, возведен в пустыню Духом Святым, где он 40 дней и 40 ночей постится. Потом он искушается дьяволом в пустыне, преодолевает эти искушения и выходит на проповедь, и первые слова, которые он говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И уже все дальнейшие, да, там, 3 года приблизительно, это как раз вот уже крестный путь, по сути, Христа. Поэтому, кстати говоря, даже в иконографии, на некоторых иконах, вот этот момент крещения Христа, река Иордан изображается в виде гроба. Да? Но если мы, опять же, возьмем крещение как таинство, да, а что, кстати говоря, почему, в чем причина была того, что Иисус Христос крестился на реке Иордан? Ведь на самом деле крещение для нас — это очищение от грехов, да, крещение — это очищение. И когда, кстати говоря, он вошел в эту реку Иордан, он таким образом очистил все человечество, да, то есть он одержал, можно сказать, победу над дьяволом в этот момент. И поэтому для нас крещение — это очищение от грехов, а ведь Иисус Христос, он был безгрешен, мы помним об этом, да, то есть его зачатие, оно было, как мы говорим, беспорочным, да, то есть Пресвятая Богородица, она преснодевственна, да, то есть она зачала от Святого Духа, не знала мужа, не знала мужчину, и поэтому власть первородного греха на Иисуса Христа не распространялась. То есть он был во всем подобен нам, как человек, то есть он испытывал голод, холод, да, но при этом он не имел, на нем не было власти первородного греха. А почему тогда он крестился от Иоанна Крестителя? Потому что таким образом он как раз и установил это таинство, то есть он осветил это таинство. Еще до него Иоанн Креститель начал крестить, потому что ему было такое задание, да, от Господа дано, вот, а Иисус Христос, приняв участие вот в этом, скажем так, таинстве уже, он его осветил, и поэтому крещение – это то таинство, через которое мы входим в церковь, и, я думаю, всем известно, что когда человек крестится, после этого таинства как раз участие в этом таинстве, на него надевается крест. Да, то есть и смысл жизни христианина – это несение креста, да, как говорит Господь. «Кто не возьмет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня». Поэтому, конечно же, связь вот этого события, крещения с крестными страданиями, она, конечно же, есть. И именно потому что с этого и начинается путь на Голгофу нашего Спасителя.
Даже в лингвистическом смысле эта связь уже прослеживается.
Ну да.
Отец Валерий, можно я спрошу про Иоанна Крестителя? А он что людям говорил, когда крестил их до Христа?
Он также говорил: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, потому что как раз Иоанн Креститель и был избран для этого Господом. Я сейчас вам цитату как раз приведу из Священного Писания, Евангелие от Иоанна как раз. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». То есть он прямо говорит: «Но пославший меня крестить в воде сказал мне». Да, то есть здесь указывается на то, что Господь посылает Иоанна Крестителя вот для того, чтобы он совершил вот это вот таинство. И Евангелие от Луки мы также читаем в самом начале, в 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Тарханитской области, а Лисаний четверовластником в Вавилинее, при первосвященниках Ане и Каиафе. Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. Глагол Божий. Да, то есть он получил вот от Бога такое указание. И он также говорил: «Пока здесь и бы приблизилось Царство Небесное». И он говорил о том, что позади меня идет более достойный меня, которому я не достоин даже да, развязать ремень обуви. Мы тоже об этом как раз в Священном Писании. То есть в этом как раз и было предназначение Иоанна Крестителя – предвозвестить пришествие Спасителя. Но я думаю, здесь есть смысл более подробно тогда.
Ну да, личность Иоанна Крестителя вообще, и кто он, зачем он нужен был, как предтеча Христу.
Иоанн Креститель, он был единственным ребенком в семье первосвященника Захарии, да, то есть первосвященник – это главный священник у иудейского народа, тот, который служил в храме царя Соломона, да, в Иерусалимском храме, и сын пророка Захарии, и праведный Елизавет, это родители его. И дело в том, что они долгое время не могли иметь ребенка, да, то есть они были уже в таком довольно-таки зрелом возрасте, когда они вот молились усиленно у Господа, чтобы он дал им ребенка, и Господь им дал ребенка, и они посвятили, обещали его посвятить Богу, что и произошло. Вот. И со временем Иоанн Креститель, он уходит в пустыню. Он живет в пустыне, да, его одежда из верблюжьего волоса, из кожи на ремень. Он питается диким медом и дикими травами. Мы об этом читаем как раз тоже в Священном Писании. И вообще Иоанн Креститель – это, по сути, последний ветхозаветный пророк. То есть мы помним, что в Ветхом Завете к евреям, к своему богоизбранному народу, Господь неоднократно посылал избранных людей, особых людей, которые отличались своей святостью, любовью к Богу и преданностью Ему. То есть в Ветхом Завете у нас есть 16 книг, да, 16 книг пророков. То есть 4 больших пророка, да, это по размеру, по своему, да, потому что размеры эти книги большие, поэтому они называются 4 книги больших пророков. Это прежде всего у нас Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. Вот 4 такие книги. И есть 12 малых пророков. И вот на протяжении истории, да, то есть это приблизительно вот там 5-й, да, там 4-й века до Рождества Христова, Господь посылал вот этих самых пророков к еврейскому народу. И Иоанн Креститель после долгого перерыва, да, это был первый, ну да, впервые после долгого перерыва вот новый пророк был послан к еврейскому народу, и евреи, они, в общем-то, уже и не верили, что пророки будут Господом посылаться. И тут вот является как раз такой вот необычный человек. И, естественно, евреи были очень рады, что среди них такой человек появился, они его очень уважали, очень его почитали. Более того, его уважал и сам царь Ирод, который его в итоге потом казнил. Да, как мы знаем, ему отрубили голову. Вот, ну, это тоже отдельная такая история. Но, тем не менее, он все равно его уважал. Просто он оказался в ловушке. Да,
с Иродиадой.
Да, с Иродиадой. Оказался в ловушке и вынужден был выполнить вот ее пожелание, да, чтобы ему отрубили голову. А так-то, в принципе, он тоже его уважал и почитал. Его уважали все. И поэтому он и был послан, чтобы подготовить людей к пришествию Спасителя. И когда наш Спаситель приходит на реку Иордан, то вот как раз Иоанн Креститель оказался тем человеком, который засвидетельствовал, да, что вот Сын Божий явился, и что вот на нем его благоволение, что теперь не Иоанн Креститель будет проповедовать, а именно наш Спаситель Иисус Христос. И крестить людей, собственно говоря, его уже потом ученики начинают.
По идее, люди тогда должны были принять Христа, если они уважали Иоанна Крестителя, и должны были ему поверить?
Ой, ну, человеческая природа такова, конечно, вот в этом и был смысл. Но и поначалу ведь действительно многие пошли за Христом, действительно ему верили. И ученики, кстати, были ведь у Иоанна Крестителя, которые потом стали учениками Иисуса Христа. Это прежде всего апостолы Петр и Андрей, и, да, и апостолы Иоанн и Иаков Завидеевы. Они изначально были учениками как раз Иоанна Крестителя. Да, потом они как раз перешли вот к Иисусу Христу. Ну и потом на протяжении, конечно, вот этой трехлетней проповеди Спасителя было немало людей, которые шли за ним, да, тысячи людей. Просто потом все это закончилось плачевно, прежде всего для самого еврейского народа, конечно, плачевно.
И в целом для человечества.
Ну да, можно так сказать.
Сегодня собор предтечи Крестителя Господня Иоанна. Как раз сегодня церковь вспоминает, да? А почему называется праздник собор?
Ну, в данном случае праздник называется собором не потому, что вот обычно что такое собор, да, это когда вот, ну, например, собор архистратига Михаил, у нас есть праздник, да, то есть собор имеется в виду все ангелы, да, вместе отмечаются. В данном случае собор имеется в виду в том, что это очень такой важный праздник, который у нас на следующий день идет после крещения, да, и люди приходят как бы в храм, собираются в храме. Вот именно поэтому этот праздник называется собор. Вот как раз, да, сегодня. Вообще это такая традиция на следующий день после великого праздника, да, тоже какой-то отмечать вот особое событие. 20 января – это как раз собор Иоанна Предтечи, совершенно верно.
Получается, что это день его памяти?
Да, да, конечно, день памяти Иоанна Крестителя.
Следующий тогда вопрос про главное вещество, участвующее в празднике Богоявления и Крещения – это про воду. Очень часто люди вводятся в заблуждение иногда, иногда даже просто не отличают понимание, что значит святая вода, что значит крещенская вода. Вот эти все народные разговоры о том, что в эту ночь вся вода святой становится на земле, или обязательно ли купаться в проруби, набирать эту воду, не набирать, что с ней делать, если она вдруг испортилась, может она испортиться или не может. Таких вопросов можно набрать сотни, наверное. Ну, я, может быть, самое главное сейчас перечислила. Объясните, пожалуйста, батюшка, что значит вообще крещенская вода, богоявленская вода, святая вода, и какое отношение она имеет к православному христианину?
Во-первых, богоявленская вода, она называется Великая Агиасма, и поскольку Господь наш Иисус Христос в момент своего крещения освятил вообще все воды на земле, да, когда Он вошел в реку Иордан, то и в этот день, когда мы вспоминаем вот это событие, то освящаются все воды на земле, на самом деле.
Сразу уточняющий вопрос. До того, как Христос вошел в воду и был крещен в ней, вода на земле была какой-то другой, а после его захода в нее вся навсегда стала немножко другой.
Ну, здесь можно так сказать, но здесь как бы здесь больше, наверное, это все-таки имеется в виду прежде всего связь с нашим спасением, да? Все-таки вода это вообще, оно вообще важное значение имеет, в том числе и в христианстве как символ, да? Мы помним, что как очистил, да, очистил человечество, правильно?
Потоп.
Даже. Да, сначала это был всемирный потоп, естественно, да, когда Ной спасся только со своей семьей. Ведь что это было? Это же было очищение человечества, да, поскольку человечество погрязло в своих грехах, да, что беззакония человеческие были настолько невыносимы, настолько сильны, что Господь выбирает единственного праведного человека, Ноя, и вот таким образом водой очищает человечество, да, это, можно сказать, тоже как бы такой вот прообраз, да, таинства крещения. Мы также помним, и что прообразом таинства крещения является, например, переход евреев через Красное море, когда они бежали из египетского рабства, да, и подойдя к Красному морю, мы помним, Моисей ударил по водам, воды разошлись, и еврейский народ перешел через Красное море, а потом воды сошлись, и войско фараона в этой воде погибло. Так вот, вот это вот событие, переход через Красное море, это тоже является прообразом, например, таинства крещения. Да, то есть, как, например, евреи древние вышли из Египта, из рабства, да, и, перейдя через Красное море, они куда направляются? В землю обетованную, который обещал Господь еще их прародителю Аврааму. Также и мы, когда мы погружаемся в воду, умирает наш ветхий человек, порабощенный первородным грехом, то есть мы освобождаемся от рабства первородного греха, и поднимаясь из воды, выходя из купели, мы направляемся куда? В Царство Небесное. То есть евреи направлялись в землю обетованную, мы направляемся в Царство Небесное. Вот, поэтому для нас вот это событие, это именно событие нашего спасения. И, конечно же, вот в этот момент чудесным образом, в этот день вода, действительно, вся освещается. То есть она становится нетленной. Мы знаем, что вода, которая набирается, да, вот, например, в храме, Великая Агиасма, то есть она долго не портится, она хранится очень долго, эта вода. И, ну, прежде всего, необходимо понимать, что для нас это просто великая святыня. Великая святыня. То есть ни в коем случае нельзя думать, что если у вас есть дома бутылочка с крещенской водой, что все вас это спасет от всего. Нет, конечно. Потому что все-таки главное для христианина это все-таки это жить по-христиански, да, не грешить, бороться со своими страстями, грехами, участвовать в таинствах, да. И поэтому, если человек один раз в год приходит за крещенской водой, ему это ничего не даст. Если он при этом никогда в храм не ходит. Если он не причащается, не исповедуется, если живет он не по-христиански, да, что ему даст это? Конечно, ничего не даст. Вот все, что есть в церкви, все события, которые происходят, все святыни, которые есть в церкви, они имеют смысл только в совокупности, да, то есть все это и составляет духовную жизнь. Поэтому, конечно, в этом смысле Великая Агиасма для нас является великой святыней, и, конечно, мы окропляем, например, квартиру, да, то есть каждый человек может просто покропить квартиру этой водой, таким образом как бы очищаем квартиру от всяких темных сил, да, вот, но ни в коем случае не должно быть магического понимания этого. Ну, а отличие от священной воды, ну, в том, что Великая Агиасма, она вот бывает только один раз в году, это вот как раз в этот день, 19 января, а святая вода, мы ее можем освящать каждый день, хотя, ну, там, не знаю, говорить, что святая вода вам не поможет в каком-то исцелении какой-то болезни, а крещенская вода поможет, это, конечно, неправильно, это, конечно, абсурд. И другая вода для нас являются одинаковой святыней, в общем-то. Только единственное, вот то, что Великая Агиасма, это связано с таким важным событием, с крещением Господним.
То есть стоит опасаться излишней мифологии, да, магизма какого-то?
Ну, это вообще то, что было свойственно верующим людям, христианам всегда. Да, вот такое уклонение в язычество. Это тот предрассудок, от которого каждый христианин должен избавляться. Да, помнить о том, что прежде всего человек – это существо духовное, да, и все на самом деле в Божьей воле находится, да, над всем Божий промысел прежде всего. Это в магии. Ты там прочитал какое-то заклинание, и вроде оно должно сработать. А здесь ничего подобного, да. То есть совершенно если вы там возьмете крещенскую воду и там, не знаю, окропите все квартиру, а потом дальше будете грешить, то, конечно, вам это никак не поможет. Это же не магия какая-то.
А что значит тогда крещение в жизни человека вообще? Почему ребенка стоит крестить в младенчестве? Вот тоже важный вопрос.
Ну, крещение – это одно из семи таинств, да, и это то таинство, с которого как раз начинается вход человека в церковь. Вот почему, собственно говоря, вот наш Господь это таинство и освятил, когда крестился в реке Иордан, и он сказал в Священном Писании, кто не родится свыше от воды и духа, тот не войдет в Царство Небесное. То есть это его слова из Священного Писания. И исходя из этих слов, мы можем сделать выводы, что без крещения, получается, Царство Небесного не наследовать. То есть если человек не крещен, исходя из этих слов, он Царство Небесное не наследует. Поэтому для нас участие в таинстве крещения – это вход в церковь. Вот, это освобождение от власти первородного греха. Напоминаю, что после того, как Адам и Ева, когда они совершили этот первородный грех, вкусив запретный плод с древа познания добра и зла, и таким образом нарушив первую заповедь, которую дал им Господь, они стали смертными, да, они стали грешными, и вот эта власть первородного греха распространяется на все человечество впоследствии. И до рождения Христа, до его воскресения, все люди попадали, ну, скажем так, вот в некий загробный мир, который мы называем адом. Другое дело, что, конечно, там были разные места, да, у злых людей, по-настоящему злых людей. Они мучились, страдали, да, там более праведные, такие как, например, вот Авраам, да, они находились в другом месте. Мы об этом знаем, потому что в Евангелии есть притча о богаче и Лазаре, как раз в которой повествуется о неком лоне Авраамовом, на которое как раз попадали праведники. И вот только после того, как Христос воскрес, да, он из ада вывел всех праведников. Вот. И через таинство крещения, да, мы как раз тоже освобождаемся от власти первородного греха, и мы таким образом направляемся в сторону Царства Небесного. Но единственное, нам очень важно понимать, что таинство крещения не является гарантией того, что человек обязательно наследует Царство Небесное. То есть таинство крещения нам дает такую возможность. Почему? Потому что человек наделен свободой выбора. Да, поскольку человек создан по образу и подобию Божию, да, об этом мы читаем как раз в книге Бытие, да, в первой книге Священного Писания, то у человека есть такое вот свойство, которое отличает его от всего, что сотворил Господь. Наличие свободы. Свободы выбора. И как мы помним, апостол Павел говорит в Священном Писании, вера без дел мертва. Вера без дел мертва. Поэтому для того, чтобы наследовать Царство Небесное, конечно, недостаточно просто покреститься, а достаточно еще и жить, нужно еще и жить по-христиански. Но вот как раз в таинстве крещения, а точнее даже более точно в таинстве миропомазания, которое у нас всегда связано с таинством крещения и которое наступает вслед за таинством крещения, на человека сходит как раз Святой Дух, и поэтому, конечно, вот эта благодать Святого Духа, она как-то человека оберегает, направляет вот его вот уже в христианской жизни, помогает ему оказаться наследником Царства Небесного. Ну и поэтому крещение младенцев, разные бывают ситуации, да, ведь бывает, что дети умирают в раннем возрасте. Да, и представьте, если дети умирают некрещенные, то исходя из вот тех слов, которые я вам уже привел, Христа, да, что кто не родится свыше от воды и духа, тот не войдет в Царство Небесное, возникает необходимость все-таки крестить младенцев, да, крестить детей все-таки как можно раньше. И чаще всего у нас так и происходит. Большинство наших людей, да, русских, крещенных, крещены как раз в детстве. И это вполне нормальная и правильная практика, я считаю.
А когда родители начинают говорить о том, что ребенок должен выбрать сам, о том, что он свободен, вырастет, осознает, примет решение, какую конфессию выбрать. Понятно, что это на весах, когда идет речь о рае.
Да. Вы знаете, вот те родители, которые так рассуждают, тут причина одна. Это люди, которых тяжело назвать христианами. Понимаете, это маловерные люди. То есть они уже оторваны от нашей традиции православной. Понимаете, они оторваны от церкви. Потому что человек, настоящий христианин, это тот, кто живет в церкви. Понимаете, что значит жить в церкви? Это постоянно участвовать в таинствах церкви. Вот, это жить, иметь молитвенный опыт, опыт поста, потому что церковь нас к этому призывает. Тем более, что у нас ведь 10 заповедей мы можем вспомнить, которые были еще даны там, за 1500 лет до Рождества Христова пророку Моисею. И одна из заповедей гласит: «Шесть дней работы, один день Господу Богу твоему». Для нас это как раз быть в воскресенье в храме, выполнение этой заповеди, да, на литургии. И если человек вот так размышляет, что вот нужно, пусть ребенок подрастет, а потом он выберет, ну, получается, значит, что этот родитель, он не хочет спасения своему сыну, получается? Ведь что для нас такое крещение? Это наследование Царства Небесного, это спасение души. И если родитель так рассуждает, значит, он не понимает, зачем все это нужно. И это прямо говорит о том, что, значит, этот человек не приобщен к церкви, он не приобщен ко Христу. Понимаете? Вот, я ни разу не встречал среди христиан, среди людей, которые действительно живут духовной, церковной жизнью, таких, кто бы вот рассуждал подобным образом, что пусть сначала подрастет, а потом решит. Такого не бывает. Это обычно вот бывает среди людей, которые не воцерковлены и которые не понимают смысл нашей веры.
Но им ведь все равно лучше покрестить ребенка, чем этого не сделать.
Конечно. К сожалению, конечно, вот практика показывает, что большинство родителей, которые приносят своих детей, но большинство, кстати, даже из тех, кто мало воцерковлен, все равно детей приносят, слава Богу, в церковь покрестить. Другое дело, что большинство при этом все равно не продолжают не ходить в храм, или если ходят, то обычно там один раз в год, два раза в год на какие-то службы, да, или, может быть, просто свечку поставить. Ну, и это хорошо. И это, слава Богу, у каждого свой путь, может быть, Господь когда-нибудь и этих людей приведет в церковь, и, дай Бог, и они спасутся. Мы на это очень надеемся и верим в это.
Правда, надеемся, правда, верим. Спасибо большое, отец Валерий. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм, и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. А мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества «Харлампиевский храм» или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутск. Архангельский глаз. И с вами были иерей Валерий Романов, священник Харлампиевского храма, и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго.
Спаси, Господи, братья и сестры, храни вас Господь и Матерь Божия. Аминь.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.